Вечером 8 ноября мюнхенская пивная «Бюргер Бройкелер», в которой собралось баварское правительство, была набита людьми так, что втиснуться в зал еще кому-либо не представлялось ни малейшей возможности. Фон Кар уже начал свою речь, а Гитлер, Геринг, Гесс, Штрайхер и остальные все еще топтались в вестибюле, а 600 штурмовиков вокруг пивной. И никто не знал, как втащить революцию туда, где просто физически нет для нее места. Гесс, самый высокий из всех, встав у дверей на цыпочки, пытался слушать, что говорит оратор. Геринг все время выходил, чтобы подбадривать своих парней, ждущих на улице. Гитлер в отвратительно сшитом фраке стоял, держа руку под мышкой, где у него был спрятан револьвер. А время, между тем, не шло, а летело, причем все мимо. Революцию подтолкнул дождь. Геринг вернулся с улицы и сказал Гитлеру, что парни мокнут и мерзнут, и что если им сейчас скомандовать, то они расчистят любое помещение, лишь бы согреться. Это была шутка, от которой Гитлер только досадливо закрыл глаза. Он отнюдь не собирался на штыках врываться в зал. Он и фрак этот мерзкий надел, чтобы олицетворять гражданское единение. А ребята в стальных касках до зубов вооруженные должны были служить всего лишь фоном. Но Геринг рассудил иначе. Приняв движение век Адольфа за согласие, он распахнул двери и рявкнул приказ занять пивную и расчистить проход для председателя партии. Штурмовики ворвались, и распухший от 3000 человек зал оказался способным проглотить еще пару сотен. От дверей до подиума в конце зала штурмовики оставили проход, и Гитлер пронесся по нему как спринтер. За ним прогрохотала его команда. От этого вторжения пивная загудела. Фон Кар поперхнулся словом, и, как потом описывал Гесс, стоял и хлопал глазами, как ребенок, ни за что ни про что получивший трепку. Спихивать его с подиума Гитлер, конечно, не стал, а вскочил на стул, выпалил из револьвера в потолок и что-то каркнул, чего никто не разобрал. Голос у него сел, пришлось откашляться и повторить для тех, кто не понял. Слова были такие: «Всем соблюдать спокойствие. В Мюнхене только что произошла национальная революция. Город оккупирован моими войсками, зал окружен. Господа», — повернулся он к остолбеневшим министрам, — «во избежание эксцессов прошу вас пройти, куда вам укажут. Остальным соблюдать спокойствие. Ждать. Во имя Германии». И дальше в том же духе. Пока он ораторствовал, Гесс настойчиво сопровождал трех баварских лидеров по проходу через вестибюль в служебное помещение для беседы. А в это время автомобиль Геринга уже мчался на квартиру Людендорфа, которого нужно было ввести в действие после того, как Гитлер договорится с министрами. Поразительно, но именно это и не составило особого труда. Гитлер говорил с ними не более получаса, после чего все четверо вернулись в зал, и фон Кар, фон Лоссов и фон Зайсер, каждый в 2-3 фразах, выразили ему свою поддержку. Сам Гитлер позже рассказывал, что как только вошел в помещение, сразу вытащил свой пистолет и объявил, что их здесь трое, а у него 4 пули, что ему терять нечего, и что в случае их отказа к нему присоединиться, пуль хватит на всех 4. Потом произошел небольшой торг по поводу регентства, долгов императорской семьи и прочих мелочей, после чего все поладили. Сколько тут правды, сколько гитлеровских фантазий, сказать трудно. Но аргумент с пулями, очевидно, сыграл свою роль. Затем четверка вернулась в зал, где царила довольно мирная атмосфера, и штурмовиков даже начали угощать пивом. И Гитлер произнес еще одну речь, в которой себя назвал политическим лидером национального правительства, фон Кара – регентом Баварии, фон Зайсера – министром полиции, а генерала Людендорфа – командующим армией. Главную задачу этого этапа революции он обозначил как наступление на Берлин. И тут прибыл Людендорф. Вид у него был обиженный, он пытался что-то говорить об авантюризме, о том, что его не предупредили. Но в отношении этого человека расчет был правильным. Если бы старого вояку предупредили, он бы отказался окончательно и бесповоротно. А так, словно опять попав в атмосферу боя, риска, опасности, чувствуя поддержку зала, который встретил его появление ревом и рукоплесканиями, генерал Людендорф не смог отступить, покинуть уже, казалось бы, завоеванные позиции, и развернулся грудью к обрушившейся на него стихии. Он заявил, что принимает предложение Гитлера. Снова буря оваций. Гитлер сияет, министры прослезились, пивная в экстазе. А знаете, чем занимался в это время интеллигентный юноша Рудольф Гесс? Пока все ликовали, он тихонько сидел в сторонке и аккуратно переписывал прочих, имевшихся тут в наличии министров и чиновников, которых к нему вежливо подводили обвешанные оружием штурмовики. И никто не заметил, куда это братья потом подевалось. Видели только, что ГЭС вывел их из пивной, рассадил по машинам и увез. Так закончился первый день. Была уже ночь. Мюнхен мирно спал, пока ничего не ведая. Пивная устала. Хитрый фон Кар предложил всем разойтись и отдохнуть до утра. Гитлер взял с него слово чести офицера и отпустил. В начале пути даже Гитлеры бывают наивны.